В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Почему российское представительство Всемирного фонда дикой природы приостанавливает сотрудничество с российской корпорацией «Олимпстрой»? В Мосгорсуде на слушании дела бывшего майора Евсюкова проходят прения сторон. Дело жительницы Петербурга Веры Камкиной, у которой органы опеки отобрали 4 детей, внезапно привлекло внимание всей общественности города. Вот такие темы, а кроме того, обзор западных газет, рубрика «Политика онлайн» и новая история Запада и Востока в этом часе программы. Итак, главная тема этого часа. Российское представительство Всемирного фонда дикой природы приостанавливает сотрудничество с российской корпорацией «Олимпстрой». По мнению экологов, подготовка к Олимпиаде 2014 года в Сочи вышла из-под контроля, и рекомендации экологов игнорируются. К Всемирному фонду дикой природы готовы присоединиться их коллеги из российского отделения «Гринпис». Над этой темой сегодня работала Любовь Чижова.
Экологи из Всемирного фонда дикой природы заявляют, что все их претензии по поводу нарушения природоохранного законодательства во время олимпийского строительства в Сочи попросту игнорируются. Природе региона уже нанесен серьезный ущерб. Мониторинг состояния окружающей среды не ведется, хотя строительство продолжается с 2008 года. Глава российского отделения Всемирного фонда дикой природы Игорь Честин подтвердил, что сотрудничество с «Олимпстроем» приостановлено. Сейчас же экологи подумывают о том, чтобы вообще выйти из экологического сопротивления. Провождение Олимпиады 2014, говорит Игорь Честин.
Самое главное, это то, что проекты, которые под Олимпийские сделаны, все проекты достаточно низкого качества. Я это могу сказать достаточно уверенно, поскольку участвовал примерно в десятке, наверное, экологических экспертиз в качестве эксперта. Там частично это объясняется тем, конечно, что очень сжатые сроки, частично тем, что единственным критерием отбора компании на тендере по закону о государственных закупках является цена, то есть кто предлагает более низкую цену, тот и получает контракт. И это, естественно, ведет к дэмпингу. Дальше проектировщики начинают экономить на изысканиях, и изысканий как таковых просто не было проведено. Раз их не было проведено, то, соответственно, невозможно ни достоверно оценить ущерб, ни разработать адекватные компенсационные меры. Эта проблема была поставлена на заседании Координационного совета госкорпорации «Олимпстрой» в январе прошлого года, и с этим-то, в общем, все согласились. И «Олимпстрой», и мы здесь были совершенно с одной позиции. Мы договорились о том, что необходимо провести дополнительные изыскания, которые бы были едиными, не разбиты на сотни проектов, как это сделано в Олимпийской сделке, а они, чтобы они были едиными для всех проектов в горной части. Потом выяснилось, что у «Олимпстроя» нету никаких механизмов, с помощью которых он мог бы заставить проектировщиков оплатить подобные изыскания. Контракты отданы, проектировщики сказали, что все, они все деньги уже потратили, и, собственно, на этом все закончилось. С ноября прошлого года также были по инициативе оргкомитета «Сочи-2014» разработаны зеленые стандарты. Мы тоже активное участие в этой работе принимали, они тоже были утверждены на заседании Координационного совета госкорпорации «Олимпстрой». Потом выяснилось, что они не могут быть обязательными. И госкорпорация не имеет права заставить строителей следовать этим зеленым стандартам, просто по нашему действующему законодательству. Но эту проблему того, что все наши решения совместно принятые не выполняются, стали ставить еще с осени 2009 года. Дальше пришли к тому, что, вероятно, просто у «Олимпстроя» нет полномочий на то, чтобы выполнять такого подобного рода решения. Потом, сначала в августе, потом в октябре, началось уже форменное безобразие, когда активистов, экологов и там нашего эксперта, профессора из Майкопа, стали задерживать пограничники за нарушение абсурдного пограничного режима в зоне олимпийского строительства. Дальше получается, что мы не можем привлечь никого из экспертов, потому что не можем гарантировать их безопасность, защиту там, чести, достоинства и так далее.
Официальный представитель корпорации «Олимпстрой» Александра Костерина с доводами Игоря Честина не согласна. По ее мнению, олимпийское строительство ведется с соблюдением экологического законодательства.
Разработаны дополнительные экологические требования и рекомендации к проектированию и строительству олимпийских объектов. И на данный момент этот документ учитывает опыт зарубежных стран в части зеленого строительства и является обязательным для строителей олимпийских объектов. Что касается механизмов контроля за подрядчиками, это тоже существует. Договорные отношения с ними, а также с другими ответственными исполнителями предусматривают штрафные санкции за нарушение проектных решений природоохранного законодательства. При этом государственный экологический контроль на особо охраняемых природных территориях территориях должен рассматриваться как исключение из правил, осуществляться без ограничений по срокам проведения. И в этом мы абсолютно согласны с WWF.
Экологи говорят, что все их призывы соблюдать природоохранное законодательство при строительстве олимпийских объектов игнорируют.
Те пункты, по которым можем ответить мы, они соблюдаются. Либо реализовывались эти меры, либо они реализуются сейчас. То есть, например, в том, что касается расширения территории Сочинского национального парка и создания так называемого зеленого коридора до границ с Абхазией. Буквально на минувшей неделе министр природных ресурсов Трутнев подтвердил информацию о том, что в скором времени к Сочинскому парку присоединится территория Лаосского лесхоза площадью 20 тысяч гектар. Это 10% от сегодняшней площади парка. А на данный момент строительством затронут лишь 1% площади парка.
Экологи говорят, что уже природе нанесен такой ущерб, что невозможно будет восстановить. Ну, в частности, говорят там о вырубленном Самшите.
У нас проходят компенсационные мероприятия на территории парка. Они запланированы также. И у нас проведены комплексные изыскания, инженерные изыскания по отдельным объектам. И, в принципе, мы считаем, что результатов этих работ достаточно для того, чтобы проводить комплексные компенсационные мероприятия, которые проводятся.
К представителям Всемирного фонда дикой природы готовы присоединиться их коллеги из российского отделения Greenpeace. Их также не устраивает то, с какими нарушениями ведется олимпийское строительство. Об этом Радио Свобода рассказал глава российского отделения Greenpeace Иван Блоков.
Согласитесь, когда эксперты не могут контролировать, что происходит на месте, когда не соблюдаются законы и когда нарушаются совершенно очевидные правила здравого смысла, сотрудничать в таких областях, ну, сложно. Но если будет создан адекватный механизм, то никаких проблем в этом мы тоже не видим.
У вас есть какие-то контакты с Международным олимпийским комитетом? И как можно вообще проинформировать людей о том, что происходит в Сочи?
А у нас есть контакты с Международным олимпийским комитетом, ровно как и с другими международными организациями, в частности ЮНЕП, которые все-таки присматривают за тем, что происходит в Сочи. Поэтому информировать их, безусловно, можно, но эффективность данного информирования не очень высока, поскольку работы все равно продолжаются. Поэтому я бы не стал опираться в данном случае исключительно на международные организации.
Сейчас что-то можно сделать для того, чтобы ущерб от олимпийского строительства был минимизирован или уже поздно?
Вы знаете, многие вещи уже уничтожены, и когда место обитания растений, и сами растения уничтожены, то минимизировать ущерб довольно сложно, хотя можно каким-то образом пытаться компенсировать его путем высадки того, что может быть высажено в других местах. Но, в принципе, сейчас существуют действия, которые могут явно позволить уменьшить ущерб или его даже предотвратить. Для этого нужна четкая добрая воля, соблюдение законодательства, более-менее фиксация законов. В качестве первого этапа, например, я бы отметил, что нужно строить только те объекты, которые получили положительное заключение государственной экологической экспертизы, если они расположены на особо охраняемых природных территориях. Но поскольку даже это требование нарушалось, шла стройка, например, совмещенные дороги, проводились так называемые подготовительные работы, когда не было экспертизы, то сложно говорить, что же будет в реальности.
Это было мнение главы российского представительства Greenpeace Ивана Блокова. Отказ экологов продолжать сотрудничество с Олимпстроем уже вызвал критику со стороны партии власти. Координатор партии «Единая Россия» по вопросам экологии Константин Цыпко заявил, что экологи заняли неконструктивную позицию и вводят общественность в заблуждение. Он считает, что, делая подобное заявление во время Олимпийских игр в Ванкувере, защитники природы хотят, цитирую, «негативно повлиять на имидж наших олимпийских соревнований у всех, кто там находится». Конец цитаты. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы» в Москве, 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Новосибирске задержаны заместитель мэра города Александр Солодкин и его отец по подозрению в причастности к организованной преступной группировке. В Мосгорсуде обвинение потребовало приговорить к пожизненному заключению бывшего майора милиции Дениса Евсюкова. Подробнее на эту тему через некоторое время после сводки новостей. В Гудермесском районе Чечни в ходе спецоперации, начатой еще в понедельник, убит сотрудник милиции. Еще два милиционера ранены. Операция продолжается. Посол Германии в России сегодня наградил орденом за заслуги перед ФРГ российского правозащитника Арсения Рогинского. Лидер партии регионов Виктор Янукович, избранный президентом Украины, примет присягу на верность народу страны на внеочередном торжественном заседании Верховной Рады 25 февраля. 71 журналист погиб при исполнении служебных обязанностей в 2009 году, сообщает базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов в обнародованном ежегодном докладе. Власти Пакистана подтвердили факт задержания в Карачи одного из лидеров движения «Талибан» Муллы Абдулла Гани Барадара. Я хотел бы, как всегда, напомнить, что с последними новостями «Радио Свобода», а также с текстами наших программ, репортажами корреспондентов, нашими эксклюзивными интервью и так далее, вы можете всегда познакомиться на сайте «Радио Свобода» по адресу swobodanews.ru. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к обзору свежих западных газет. Вместе со мной в студии мой коллега-обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин. Кирилл, здравствуйте, и давайте, как обычно, начнем с главных политических тем. Вам слово.
Здравствуйте, Александр. Ну, прежде всего, главная новость международная, которая обсуждает в разных газетах, со ссылкой, прежде всего, на источник. Это газета «Нью-Йорк Таймс». Речь идет о информации о том, что пакистанские спецслужбы несколько дней назад, не называется, когда именно, взяли в плен второго по рангу руководителя движения «Талибан». Его зовут Мулла Барадар. Эта информация, как я уже говорил, появилась в «Нью-Йорк Таймс», и ее обсуждают разнообразные газеты. И вот я выбрал одну из публикаций в газете «Таймс», британская газета. Автор ее Захид Хусейн, корреспондент этого издания в Исламабаде. Ну, прежде всего, он пишет о том, что Пакистан подтвердил, что Мулла Абдул Гани Барадар, такое полное имя этого руководителя «Талибана», и был действительно арестован в предместьях, в трущобах в городе Карачи. Где он скрывался, это предместье, как утверждает Захид Хусейн, населено преимущественно афганскими и пакистанскими пуштунами. Дальше в статье в «Таймс» подробно рассказывается о том, кто такой Мулла Абдул Гани Барадар. И я напомню, или расскажу тем, кто не знает, что этот человек, он 1968 года рождения и является экспертом в ведении партизанской войны. Он родился в провинции, афганской провинции Урусган. Он один из авторов нескольких направлений военной деятельности талиба, в частности, его называют автором вот такого плана, так называемого насаждения цветов, то есть вкапывание самодельных взрывных устройств на обочинах дорог, что, собственно говоря, вот сейчас, как пишут другие издания, очень сильно мешает войскам НАТО при проведении их масштабной операции в том же самом Афганистане. С другой стороны, источники в самом Талибане, как пишет корреспондент «Таймс» Захид Хусейн, отрицали, что Мулла Барадар оказался в пакистанском плену, и они говорят, что ничего подобного, он на свободе и продолжает руководить операциями талибов. А между тем продолжается военная операция стран НАТО в Афганистане. Эта операция в основном осуществляется силами американских, британских и афганских войск, и, как пишет газета «Таймс», это довольно успешная операция пока, хотя многие обстоятельства мешают этому. Александр?
Кирилл, следующая тема, которую вы отобрали, связана также с глобальной мировой политикой, или это что-то касающееся, ну, скажем так, непосредственно западных стран, западного мира?
Ну, это касается, естественно, всего мира, потому что речь идет о ядерном оружии. Газета International Herald Tribune, раздел «Мнение», напечатана статья двух немецких авторов. Одного зовут Вольфганг Исхингер, это бывший заместитель министра иностранных дел Германии, и он же является председателем Мюнхенской конференции по безопасности. Другой — это Ульрих Вайсер, это бывший директор политического планирования в Министерстве обороны Германии. Статья называется «НАТО и ядерный зонтик», и посвящена она критике, и, надо сказать, очень аргументированной критике так называемого отчета Джорджа Робертсона, бывшего генерального секретаря НАТО, который отрицательно высказался по поводу идеи убрать американское атомное оружие с территории Германии. Ну, это небольшой на самом деле текст, и я нашим слушателям расскажу только главные все-таки позиции его, так как у нас довольно мало времени. Прежде всего, и Исхингер, и Вайсер считают, что главная ошибка НАТО и членов НАТО было бы относиться к России вот в, так сказать, стиле холодной войны, воспринимать Россию как потенциального агрессора, а не как стратегического партнера. Авторы считают, что никакая система безопасности в Европе, в частности, не может быть построена без России. И еще одно обстоятельство, на которое обращают внимание немецкие авторы, это то, что отчет Робертсона игнорирует сам факт изменения роли атомного оружия в современном мире. Раньше оно играло роль сдерживания, очень важного в ядерной гонке во время холодной войны. Сейчас же, скорее, атомное оружие является источником беспокойства, потому что очень сложно сделать так, чтобы оно было безопасным, чтобы оно не попало в руки террористов и так далее, так далее, так далее. В общем, это довольно любопытное мнение, которое выражает действительно настроение части европейского, ну, в частности, германского политического бомонда.
Благодарю, Кирилл. Напомню, что Кирилл Кобрин познакомил нас с некоторыми интересными публикациями в свежих западных газетах. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Московском городском суде сегодня обвинение потребовало приговорить к пожизненному заключению бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, открывшего в прошлом году стрельбу в московском супермаркете. Сегодня в суде должны были начаться прения сторон. Бывшего милиционера, напомню, обвиняют в убийстве двух и покушении на убийство 22 человек. За этим процессом следит сегодня корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Сейчас он с нами на связи. Максим, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Началось сегодняшнее заседание с выступления представителя гособвинения Амалии Устаевой. Где-то за 25 минут собравшимся судьям, потерпевшим, адвокатам и тем, кто наблюдает за журналистов, в том числе тем, кто наблюдает за этим делом, о том, что происходило с 26 на 27 апреля прошлого года, и добавил следующие фразы. Начала вот статус драматизм в том, что массовый расстрел совершил начальник УВД, майор милиции Евсюков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, да еще и поссорившись с супругой. В середине своего рассказа она напомнила о том, что, по ее мнению, трагедия в супермаркете «Остров» – это драма с трагическим концом. И в конце заявила, что есть обратная сторона этой трагедии. Это огромный урон, который нанесен авторитету милиции. Ну и в конце, в итоге своего выступления сказала, что наказание, которое считает верным прокуратура, это пожизненное заключение по статье за убийство Евтеева и кассирши Эльмиры Турдуевой. А все остальные статьи, которые отменяются Евсюкова, это незаконное владение оружием, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и покушение на убийство, это сроки от 4 до 13 лет, однако по совокупности это пожизненный, конечно, срок. После чего выступили потерпевшие, и все, практически все 10 человек из 12 выступавших заявили, что они согласны с пожизненным заключением. Однако Илья Герасименко, который на входе в супермаркет «Остров» тогда получил два ранения, сказал, что лучше бы расстрел. На самом деле нельзя смягчать такое наказание. После чего выступили адвокаты потерпевших. Ирина Хрунова заявила, что нет повода для смягчающих обстоятельств. А Игорь Тарунов заявил, что поддерживает ходатайство, точнее, предложение прокуратуры в частном определении на имя Нургалиева выслать документ по служебной проверке работы кадров и воспитательной службы в МВД. После перерыва, который продлился 40 минут, слово дали Татьяне Бушуевой, которая представляет интересы подсудимого Евсюкова. Она заявила, что предварительное следствие пошло во благо народа, но никто так и не понял, каков мотив, что заставило пойти на такое преступление. Не буду говорить о справедливости приговора, его выносит суд, но лишение свободы – это уже наказание. Никто не акцентирует внимание на то, что может быть иная мера наказания, непожизненно, заявила адвокат, а также сказала, что я защищаю человека, а не совершенные им преступления. Также Татьяна Бушуева добавила в своем выступлении о временном факторе. Объясню, если сравнить показания потерпевших, то перемещаться по району Евсюков местами должен был просто с какой-то нереально быстрой скоростью и при этом еще производить выстрелы. Ну и главное, следствием не установлен мотив, что же побудило молодого начальника УВД майора Евсюкова пойти на такое преступление. Впереди еще выступление самого экс-милиционера. Подождем, что скажет он в суде.
Спасибо, Максим. Я напомню, что Максим Ярошевский следит сегодня за процессом над бывшим майором Евсюковым в Московском городском суде. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к российским городским и региональным темам. Пассажиры общественного транспорта в городе Киров жалуются на крайнюю неорганизованность транспортной системы. Реформа в этой сфере, по мнению экспертов, никаких существенных результатов не принесла, и одновременно представители малых кировских компаний, автоперевозчиков, планируют сейчас организовать акцию протеста против монополии администрации города на этом рынке. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Кирове Екатерина Лушникова.
Предполагалось, что конкурс выявит лучших на рынке, а сама реформа позволит приблизить кировский общественный транспорт к европейским стандартам. Автобусы и троллейбусы начнут ходить строго по расписанию, как днем, так и ночью, а обслуживание у них станет отменно вежливым. Однако вместо европейских стандартов, похоже, приблизились к старым советским. О своих злоключениях рассказывает пассажирка автобуса номер 46, доцент кафедры химии Вятского государственного гуманитарного университета Александра Ермоленко.
Когда 4 профессора опоздали на занятия, когда мы не допускаем опоздания студентов, если студент опаздывает, мы не имеем права его пускать. Теперь эти правила мы абсолютно нарушаем, потому что мы теперь сами опаздываем. Мы мерзнем на морозе, и температура минус 30. Мы ждем очень долго. Я лично, благодаря студентам, которые ловили такси, приезжала на работу. Простите, у меня зарплата у кандидата наук не такая, чтобы я каждый день ездила на такси.
Кондукторы после реформы тоже не стали вежливее.
О, это вопрос особый. Лично сегодня я поехала, я наслушалась и многое о себе узнала. Ну, вот как в тюрьме, вот стройся и вот им подчиняйся. Как будто ты вообще никто. Ты никто, а она все. Твоя беда, что ты существуешь на свете. А еще и сел в автобус ее.
С мнением пассажиров солидарны владельцы частных автопредприятий, тех, что не смогли выиграть конкурс городской администрации. Да и трудно выиграть соревнования, результаты которого известны заранее, считает один из руководителей «Беркутавто» Олег Туйнос.
Я считаю, что реформы не было. Было обыкновенное сокращение и передел в интересах определенных перевозчиков, связанных с чиновниками городской администрации. В наши руки попали документы, которые говорят о том, что те, кто выигрывали, подали юридически порочную документацию, но это не помешало им выиграть конкурс. Ну, я считаю, что мы подали вполне достоверную, правильно оформленную документацию, но мы были отстранены.
Сейчас в Кирове существуют как реформенные легальные автобусы, так и нелегальные, дореформенные. Одни идут по старому маршруту, другие по новому, но при этом часто имеют один и тот же номер. К примеру, автобус номер 60 может увезти пассажира как в поселок Новый, так и до улицы советского писателя Упита. Но заместитель главы Кировской городской администрации Павел Кушкин проведенной реформой остался доволен.
Сегодня, в начале февраля, мы с удовлетворением отмечаем, что все основные цели, общественно значимые цели того процесса, который мы вели в течение почти всего прошлого года, они достигнуты. Это увеличить, кардинально увеличить и стабилизировать выпуск автобусов и троллейбусов на линии. Сегодня, в начале февраля, среднесуточный выпуск автобусов и троллейбусов на линию, подтвержденный объективными данными GPS-контроля, стабильно составляет более 93%. Столь серьезный прорыв со стабилизацией выпуска и регулярности движения, несомненно, связан с тем, что круг тех, с кем мы находимся в договорных отношениях, сегодня сокращен до уровня способных выполнить поставленные перед ними задачи перевозчиков. Произошел естественный процесс укрупнения перевозчиков.
Однако руководитель Кировского управления Федеральной антимонопольной службы Владимир Мельчаков считает этот процесс не таким уж естественным.
Увеличилось количество автобусов, которые сейчас выходят на линии. Это количество выпуска от уменьшенного количества автобусов. И сразу же вопрос, что вам мешало раньше навести этот порядок? Потом, ответственность перевозчиков. У вас точно так же были все права наводить порядок этот и раньше. Почему вы этого не делали? У вас увеличилось количество троллейбусов и выхода их в вечернее время. Кто мешал вам сделать это раньше? В данном случае они, выходя на линию, в нормальной конкурентной борьбе не отнимали рынок у тех, кто занимается этими же пассажирскими перевозками. Вот исходя из этого, мы считаем, что единственная цель, которую вы формально достигли, это перераспределили действующий нормальный конкурентный рынок в пользу определенных перевозчиков.
Кировская антимонопольная служба обратилась в арбитражный суд с иском городской администрации, обвиняя чиновников в нарушении федерального законодательства. Также с исками в суд обратились представители автоперевозчиков, пострадавших в результате транспортной реформы. 19 февраля работники этих предприятий намерены провести акцию протеста. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Новосибирске задержаны заместитель мэра города Александр Солодкин и его отец по подозрению в причастности к организованной преступной группировке. В Мосгорсуде обвинение потребовало приговорить к пожизненному заключению бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, открывшего в прошлом году стрельбу в московском супермаркете. Мосгорсуд во вторник снял с кассационного рассмотрения 6 исков жителей поселка Речник, обжаловавших решение Кунцевского суда о сносе их домов. Посол Германии в России Вальтер Юрген Шмидт сегодня наградил орденом за заслуги перед ФРГ российского правозащитника Арсения Рогинского. Лидер партии регионов Виктор Янукович, избранный президентом Украины, примет присягу на верность народу страны на внеочередном торжественном заседании Верховной Рады 25 февраля. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев, и я еще раз напоминаю, что все последние события, новости «Радио Свобода», наши специальные рубрики и проекты, видеокомментарии, наши эксклюзивные интервью, ну, многое-многое другое всегда вы найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Можете там и прослушать, и прочитать. А о том, каким эксклюзивным материалом сегодня наш сайт может похвастаться, расскажет нам главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Терень. Пришло время для нашей короткой традиционной беседы. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Саша. Я бы рассказала прежде всего о материале, который называется «Дело Собчака глазами продолжателей». Это интервью с автором фильма «10 лет спустя» Анатолий Собчак, автор фильма, собственно, автор фильма «2». У фильма два автора, это Людмила Нарусова и Александр Габнис. Моя коллега взяла интервью у Александра Габниса, который был режиссером, как я понимаю, сценаристом этого фильма. Чем интересен этот фильм? Он интересен тем, что значительную его часть составляют два крупных интервью с учениками Собчака. Одного ученика зовут Дмитрий Анатольевич Медведев, а другого ученика зовут Владимир Владимирович Путин. У Медведева интервью брала Ксения Собчак, а у Путина Людмила Нарусова, вдова Анатолия Александровича Собчака. И в интервью сайту «Радио Свобода» автор фильма рассказывает о том, как, собственно, у него родился замысел, кто придумывал вопросы, которые были позже заданы президенту и премьеру, на все ли вопросы они ответили, и некоторые другие подробности о том, как снимался этот фильм, что осталось за кадром, мы тоже можем узнать из этого интервью. Я не буду рассказывать о том, в чем именно состоят эти подробности, чтобы у читателя не отпало желание заглянуть на сайт по адресу swobodanews.ru. И еще один материал, который в ближайшее время появится на сайте. Он, как говорили когда-то журналисты, еще находится в чернильнице, но это уже счет даже не на часы, а на минуты. Речь идет об анализе ситуации, которая складывается вокруг грозненского «Терека», футбольной команды «Терек». Я напомню, что стало известно вчера поздно вечером, что теперь эту команду будет финансировать бывший хозяин черкизовского рынка, а также владелец шикарного отеля в Турции Тельман Исмаилов. Вернее, не сам Исмаилов, а его сын, который стал вице-президентом футбольной команды «Терек». А я напомню, что президентом этой команды является человек, который президент еще и Республики Чечня, то есть Рамзан Кадыров. Мой коллега Вадим Дубнов взял интервью спортивного комментатора Сергея Микулика, и они говорили не только, собственно, об этом факте, но и вообще о том, как уговаривают, вдохновляют российский бизнес на решение каких-то определенных социальных задач. И особенно на роль российского бизнеса в российском же спорте.
Людмила, спасибо. Я напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Мы продолжаем программу
У 34-летней жительницы Петербурга Веры Камкиной органы социальной опеки отобрали 4 детей. По главной причине, по их словам, бедность и долги за квартиру. С одной стороны, чиновники утверждают, что женщина плохо следила за детьми. С другой стороны, большинство российских многодетных семей находятся за чертой бедности, особенно в регионах, где детские пособия крайне малы. В ситуации разбиралась корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Ситуация Веры Камкиной непростая. Разобраться в ней уже выразил желание российский уполномоченный по правам детей Павел Астахов, заявивший, что материальное положение матери не должно служить причиной, по которой ее лишают детей. С мужем Вера Камкина развелась 8 лет назад. В 2004 году муж умер, мать умерла в прошлом году. На работу с 4 детьми Вера устроиться не могла. Родственники и благотворительные фонды ей помогали, но все равно долги по квартплате достигали 140 тысяч рублей. Вера с 4 детьми занимает 18-метровую комнату в коммунальной квартире, стоит на очереди. За комнату не платила почти 6 лет. Но все же не долги стали причиной трагедии, говорит начальник отдела опеки и попечительства муниципального образования Колпинская Нелли Панова.
Главное, что она не кормит детей. Семья стояла на патронате у нас. Еженедельно ходили работники Центра социального обслуживания, оказывалась материальная помощь, денежная, вещевая. Ей оказывала помощь фонд Святого Дмитрия Солунского, но затем фонд отказался, так как никаких результатов не увидел. Она такая очень инертная, инфантильная, не постирать, не приготовить ничего не может.
По словам Веры Пановой, в комнате тяжелый застойный запах, стаи тараканов и мух. Дети завшивлены и поэтому даже не попали в санаторий. А старшая девочка хоть выглядит гораздо младше своего возраста, но уже поздно гуляет вечерами. Мама не пьет, она не наркоманка, но результат ее инертности примерно такой же, как в алкогольных семьях. Пребывание в такой семье опасно для ребенка, особенно для маленького. На Западе в таких случаях детей обязательно изымают, говорит социальный работник благотворительного фонда «Теплый дом» Татьяна Ситникова.
Там за этим очень четко следят. Вот пьют вот сегодня за столе, гости завтра. Там приходит сразу социальная служба. И все, эта семья уже под четким надзором. И уже, если вот еще раз заметят, они там изымают детей. Конечно, они там прав не лишают. Ребенок находится где-то что-то, родители всегда знают, где что. Но, тем не менее, ребенок там не воспитывается.
В то же время, по словам уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой, дети Веры Камкиной, помещенные в детский дом, рвутся к матери, которая хоть и пьет, но и для детей ничего не делает. Да и шум вокруг проблемы, возможно, подняла не сама Вера, а ее знакомые.
Она-то не хочет работать. Ее, в принципе, вполне устраивает, скажем так, ситуация. Но ее маленькому ребенку, что-то год и 8, понятно, что ребенку готовы были там и ясли предоставить и так далее. Но она даже не явилась на медкомиссию.
К сожалению, неприглядная картина вырисовывается только со слов одной стороны конфликта. На контакт с Верой Камкиной выйти не удается. Телефон отключен за долги. На телеграммы она не отвечает. Люди, приезжающие пригласить ее на разговор к уполномоченному, оказываются перед закрытой дверью. Что будет с этой семьей дальше, пока не ясно. Между тем, в Госдуме готовятся поправки в закон о гарантиях прав ребенка и семейный кодекс, обязывающие родителей поддерживать достойный уровень жизни детей и упрощающие лишение родительских прав. Все ли дети выиграют от этих поправок, тоже пока неизвестно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире программа «Время свободы». Обсуждение необходимости политической реформы и недавнее интервью Владислава Суркова газете «Ведомости» о консолидации власти – вот тема публикации, представлена сегодня в нашей рубрике «Политика онлайн», которую подготовил Андрей Шароградский.
Существенная часть простых россиян, согласно свежему опросу Левада-центра, стабильно считает, что политическая система страны нуждается в реформировании и выступает за возвращение выборов губернаторов и одномандатных округов и возрождение многопартийной системы. Вот что по поводу опроса рассказал сотрудник Левада-центра Алексей Левинсон.
Россияне абсолютным большинством выступают за возвращение к прямым выборам губернаторов. Мы получали уже такие данные. И мы знаем, что тогда, когда после событий в Беслане эти выборы были отменены, население согласилось с таким решением, во-первых, не очень значительным большинством, а во-вторых, во всяком случае, отвергая мотивировку, которую предлагали тогда, что это повысит безопасность на случай террористических атак. Важно сказать, что губернаторы представляют собой один из главных этажей власти, который видит над собой обычный россиянин. Это этаж, который к нему ближе, чем московские федеральные власти, от которого больше зависит. Известно, что именно институт губернаторов практически единственный из институтов властных, имеет положительное сальдо доверия со стороны россиян, если не считать, конечно, фигур высшего федерального уровня. Далее надо сказать, что губернаторы имели это доверие и тогда, когда они были выборными, и тогда, когда они стали назначаемыми. В этом смысле население, так сказать, не лишило их своего доверия, но сам факт возможности выбирать привлекателен для российских жителей. И примечательно, что, скажем, люди молодого поколения активнее выступают, чем пожилые. Это не так часто у нас встречается.
Значительная часть непростых россиян, если исходить из исследования, проведенного по инициативе фонда «Либеральная миссия» в так называемых «элитах развития» еще в докризисном 2008 году, весьма критично оценивала положение дел в стране и качество государственного управления, говорится в редакционном комментарии сайта «Газета.ру».
Вердикт успешных людей был категоричен. С таким качеством государства невозможно улучшить ситуацию в стране. Сначала необходимо реформировать систему управления. Сама власть придерживается принципиально иного мнения на этот счет. Первый замглавы президентской администрации Владислав Сурков и при Медведеве, несмотря на все доклады Инсора, не утративший неформального статуса главного властного идеолога, в интервью «Ведомостям» сформулировал позицию предельно четко. Систему надо адаптировать к меняющемуся, усложняющемуся обществу. Но это не значит, что мы должны от системы отказываться. Ее надо сохранять и не впускать то, что может ее разрушить. Эта система не отделена от народа, как кому-то кажется. Она глубоко укоренена в социальной ткани. Тот, кто хочет разрушить ее, социально опасен. Критически важно сохранять политическую стабильность. Более того, по его словам, консолидированная власть в России – это буквально единственный инструмент модернизации.
Однако нынешнюю российскую власть трудно назвать консолидированной. Причем дело не только в отсутствии у общества и даже у околовластных элит представления о том, каким образом будет разыграно будущее президентство в 2012 году, отмечается в редакционном комментарии сайта «Газета.ру».
Главное, непрекращающаяся все годы существования нынешнего режима борьба провластных группировок за контроль над крупнейшими активами, наиболее благополучными экономическими регионами и даже отдельными государственными ведомствами. Во-вторых, как раз бессрочная консервация нынешних фигур и способов управления страной, при которых институты государства подменены персонами, а профессионализм управленческих кадров их лояльностью вышестоящему начальству не способствует сохранению политической стабильности в стране. Прежде всего из-за непрекращающейся подковерной политической борьбы и отсутствия у власти эффективных механизмов реального управления страной. У царского режима, к слову, тоже была глубокая уверенность, что абсолютная монархия прочно укоренена в социальной ткани российского народа-богоносца. Однако под влиянием объективных и субъективных исторических обстоятельств эта система была разрушена до основания в самые короткие сроки. Точно так же мнила себя бессмертная и несменяемая советская власть, тоже убежденная во всенародной поддержке коммунистической клептократии, закрытой от общества властной касты, самостоятельно решающей как вопрос о власти в стране, так и вопрос о путях ее развития. Но и эта система рухнула из-за критического несоответствия качества управления государством, стоявшим перед ним задачам.
С этой точки зрения согласен политолог Дмитрий Орешкин.
С моей точки зрения, консолидированная власть была в Советском Союзе. И эта консолидированная власть очень много говорила про научно-технический прогресс, про научную организацию труда. И вот про эти консолидированные разговоры она, в общем-то, под них и сошла в небытие. Когда Сурков говорит про социальную опасность тех, кто хочет разрушить систему, действительно получается, что для него те, кто хотят эту вертикаль разрушить опасны, потому что разрушают его среду обитания. С моей точки зрения, базовая проблема заключается в том, что вертикаль как структура создает уникальные условия для создания псевдобизнеса, когда неглупый человек, ничем не рискуя, не тратя себя ни на какие инвестиции, просто за счет того, что находит правильное место при вертикали, получает очень серьезную бюрократическую и финансовую ренту за счет крышевания всякого рода экономических структур. Всех, кто угрожает благосостоянию нового класса, я его для себя называю бюрнес, союз бизнеса и бюрократии, все они с точки зрения Суркова, естественно, являются опасными.
Так что призыв к появлению реальных демократических институтов и механизмов власти в России вовсе не признак социальной опасности авторов подобных предложений, а элементарный анализ настроений созидательной части общества и сути проблем, стоящих перед страной, делают выводы авторы редакционного комментария на сайте газета.ру. Рубрику «Политика онлайн» подготовил Андрей Шароградский.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Новосибирске задержаны заместитель мэра города Александр Солодкин и его отец по подозрению в причастности к организованной преступной группировке. В Мосгорсуде обвинение потребовало приговорить к пожизненному заключению бывшего майора милиции Дениса Евсюкова. 71 журналист погиб при исполнении служебных обязанностей в 2009 году, сообщает базирующийся в Нью-Йорке комитет защиты журналистов. Лидер партии регионов Виктор Янукович, избранный президентом Украины, примет присягу на верность народу Украины 25 февраля. В Брюсселе сегодня проходит встреча министров финансов 27 стран Европейского Союза. Главная тема – финансовая помощь Греции. Мы продолжаем программу и переходим к новостям экономики. Президент России подписал закон, запрещающий банкам в одностороннем порядке менять условия кредитных договоров с частными лицами. Многие эксперты считают, что этот документ повысит степень защищенности россиян, берущих банковские кредиты. Так ли это на самом деле? Об этом расскажет Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Подписанные Дмитрием Медведевым поправки в закон о банках и банковской деятельности вступят в действие через месяц после их официальной публикации. Документ в том числе лишает банки права в одностороннем порядке сокращать сроки действия кредитных договоров, увеличивать размер процентов, увеличивать или вводить комиссионное вознаграждение по операциям, за исключением случаев, предусмотренных законом. Новые правила будут распространяться на кредитные договоры, заключенные после вступления закона в силу. На первый взгляд, такие ограничения для банков должны упростить жизнь простых заемщиков, говорит депутат Государственной Думы, член Комитета по финансовым рынкам Павел Медведев.
Закон действительно в прессе называется законом, запрещающим банкам в одностороннем порядке менять процентные ставки по кредитам, выданным физическим лицам. На самом деле закон таким и был в первом чтении. Он действительно в первом чтении запрещал. После второго чтения он уже разрешает. Он разрешает менять процентные ставки. И как это не горько слышать людям, которые взяли или собираются взять кредиты, это хорошо, что он разрешает.
Но что же в этом хорошего? Как мне кажется, возможность менять процентные ставки по кредитам выгодна прежде всего банкам, но никак не заемщикам.
Дело в том, что если банк выдает кредит на долгое время, он вынужден ориентироваться на цену денег в каждый данный момент. Вот выдал банк кредит на 25 лет под какой-то процент, он должен, почти всегда в договоре написать, что он, банк, имеет право менять процентную ставку в случае, если меняется цена денег. Как это сформулировать, это другой вопрос. И гражданин, берущий кредит, это должен понимать. Если кредит выдан на 25 лет, он должен быть рефинансирован, то есть деньги должны быть найдены в процессе существования этого кредита. Не может банк иметь деньги, которые ему доверили на 25 лет, и выдать их на 25 лет кому-нибудь. Ему придется в течение срока действия кредита дополнительные деньги искать, а они будут иметь другую цену, может быть, более высокую. Придется тогда повышать процентную ставку.
В чем тогда смысловая разница между старой редакцией закона о банках и банковской деятельности и новым его текстом с уже внесенными изменениями?
Вот раньше раньше, пока закона не было. В договоре должно было быть написано, может банк менять процентную ставку или не может. И гражданин, который заключал договор, должен был это прочитать и понять, что же будет теперь. Теперь в договоре устанавливается не только процентная ставка, но и порядок ее определения. Это ловушка. Гражданин, читая договор, теперь не сможет понять, где процентная ставка, а где порядок ее определения. А вот процентную ставку нельзя будет в одностороннем порядке увеличивать. Ну и нельзя будет изменять в одностороннем порядке порядок определения этой процентной ставки. То есть изменения можно зашить в порядок определения. То есть договор теперь становится более сложным для понимания.
Какой совет в связи с этим вы могли бы дать потенциальным получателям банковских кредитов? Ведь абсолютное большинство из них вряд ли обладает достаточной степенью юридической и финансовой подготовки, чтобы разобраться с деталями кредитного договора.
Какова мораль? И раньше надо было внимательно читать всякую бумагу, которую человек подписывает. И теперь надо внимательнейшим образом читать всякую бумагу, которую человек подписывает. Теперь, правда, эта бумага принципиально может быть устроена логически более сложно. Я уверен, что солидные банки не воспользуются той хитростью, которая есть в этом законе, той логической ловушкой, которую этот закон предоставляет хитрому банку. Но я не уверен, что какой-нибудь не очень респектабельный банкир не воспользуется теми возможностями, которые этот закон ему предоставляет для того, чтобы ввести в заблуждение заемщика.
Если судить по вашим комментариям, одобренного парламентом и подписанного президентом закона, появляется достаточно серьезное сомнение в его целесообразности.
Этот закон, безусловно, не стоило принимать, потому что без этого закона действует принцип свободы договора. И делать можно только то, что написано в договоре. Если в договоре не написано, что банк имеет право менять процентную ставку, то он ее не имеет права менять. Нет такой опасности, что левая нога банка вдруг захочет изменить процентную ставку. Если этой левой ноге не дано разрешение в договоре, подписанном гражданином, то левая нога ничего сделать не сможет. То есть сегодня, пока этот закон не вступил в силу, гражданин должен внимательно читать договор. Если он чего-то не понимает, он должен спросить у специалиста. После того, как закон вступил в силу, ситуация осталась ровно такой же. Надо внимательнейшим образом читать договор, если что-то непонятно, идти к специалисту. Но теперь, к сожалению, договор может быть устроен логически более сложно.
Это был депутат Государственной Думы, член Комитета по финансовым рынкам Павел Медведев.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит по традиции репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. Человечество знает множество форм массового и индивидуального протеста, одна из которых, все чаще используемая в современном обществе, это раздевание догола в публичном месте. Особо такие протесты в последнее время популярны в Испании. О том, почему так случилось, рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Чаще других обнажаются в Испании любители живой природы. К примеру, недавно на всеобщее обозрение интимные части тела выставили у посольства Великобритании в Мадриде защитники канадских медведей. Дело в том, что мех этих животных идет на изготовление шапок гвардейцев, охраняющих Букингемский дворец в Лондоне, что, соответственно, не нравится защитникам животных. Их единомышленники часто протестуют в голом виде против любой одежды из меха или кожи. В Мадриде уже проходили голые манифестации в защиту тюленей, норок, лис, кроликов и так далее. Не нравятся защитникам природы и цирковые представления. Не так давно группа лиц устроила коллективное раздевание в ходе гастролей в Мадриде одного из известных мировых цирков, где демонстрировались дрессированные звери. Участники протеста считают, что над животными в цирке издеваются. Своей собственной наготы они не стесняются. Нам не стыдно, потому что мы единственное, что делаем, это озвучиваем жалобы животных. В нашем поступке нет ничего зазорного. Манифестация проходила у арены для боя быков, которую в виде отсутствия корриды использовал цирк. Кстати, коррида пользуется особой ненавистью любителей протестовать в голом виде. К началу каждого сезона, в конце весны, в Мадриде они неизменно раздеваются, обливают себя красной краской и изображают мертвых животных, развалившись на асфальте у входа на арену. Важно, что протесты путем раздевания догола в Испании не запрещены законом. Такой пункт Уголовного кодекса, как нарушение общественной морали, был ликвидирован после перехода Испании от диктатуры к демократической форме правления во второй половине 70-х годов прошлого столетия. По мнению социологов, к раздеванию протестующие прибегают потому, что подобное действие особо привлекает внимание окружающих, и таким образом протест не остается незамеченным. Помимо любителей животных, часто раздеваются в Испании пацифисты, протестуя против торговли оружием с некоторыми африканскими странами, антиглобалисты, трансвестиды и солидарные с ними геи и лесбиянки, требующие бесплатных операций по замене пола. Ну а активисты мадридской группы под названием «Реверс» раздеваются для того, чтобы вообще отменить понятие пола – мужского и женского. Они провели голую манифестацию у входа в испанский парламент, заявляя, что указание пола в документах служит лишь ущемлению свободы и большему контролю над людьми со стороны государства. Постоянно протестуют в испанских городах велосипедисты, разъезжая голышом по улицам и таким образом выражая свое недовольство наличием автотранспорта. Одна из участниц такого протеста. Мы весело провели время. Манифестация длилась более 2 часов. Прохожие и автомобилисты относятся к нам с пониманием. В начале 2008 года в Мадриде протестовали в голом виде борцы за права человека, требуя отмены Олимпийских игр в Китае. Обнажаются пожарные, чтобы потребовать прибавки к жалованию, бездомные, чтобы получить квартиры. Полностью разделась и сфотографировалась заместитель мэра из поселка Лепе, что на юге Испании, Мария Долорес Хименес. Ее цель – доказать миру, что женщины-политики не хуже других и тоже имеют право публично демонстрировать свое тело. Недавно разделись и сфотографировались женщины-полицейские из одного города-спутника Мадрида. Правда, сделали они это не в качестве протеста, а в знак солидарности с пострадавшей от землетрясения Республикой Гаити. Выручка за настенный календарь с их фотографиями в одних лишь фуражках с дубинками и наручниками пойдет в фонд помощи пострадавшим. А вот испанская певица Аляска посвятила свою фотографию в голом виде все той же борьбе с корридой. Речь идет о спорной проблеме. У боя быков есть свои сторонники и противники, но я лично никого не хочу обидеть, я лишь защищаю животных. Кстати, фотографироваться для календаря в костюмах Адама и Евы – испытанный способ зарабатывать деньги в Испании. К примеру, пару лет назад родительский комитет одной из испанских средних школ в полном составе заработал таким образом немалые деньги для ремонта этого учебного заведения. А живущая с родителями в Испании молодая марокканка Ханан Зимали, обнажившись, выпустила свой собственный календарь в знак протеста против притеснения со стороны отца, не дающего ей по собственному усмотрению выбрать жениха.
Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – это круглый стол правозащитников и журналистов, посвященных проблемам Северного Кавказа, который прошел сегодня в Москве. Будут, конечно, и другие темы, все наши постоянные рубрики. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
С июня прошлого года миллионы иранцев стремились высказать законную озабоченность
относительно президента. Представители 15 местных изданий полтора часа зря прождали в вестибюле президентского
дворца. Мы собираемся праздновать 65-летие победы над фашизмом.
После победы исламской революции положение с правами человека...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».